Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство» в центре внимания. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня в центре внимания нашей программы будет безопасность. Вот какая новость появилась на этой неделе, и мы ее сегодня обсудим с нашими экспертами. Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем мощностью до 100 тысяч единиц ежегодно. Об этом было заявлено во время посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко выставки новейших российских беспилотников, передает Белта. Сегодня мы вот как раз эту тему внимательно и обстоятельно обсудим. Сегодня с нами на связи российский журналист, эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Юрьевич Короченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем вообще с того, насколько это сейчас реально быстро воплотить в жизнь. Потому что мы понимаем, что все военные какие-то начинания, это вопрос не быстрый, это надо построить завод, технологии одно, второе, третье. Вот насколько сейчас в современных условиях это возможно сделать?
Белоруссия – высокоразвитое технологическое государство, поэтому с точки зрения реализации тех или иных проектов по созданию новых производств, я думаю, что эта задача может быть решена при наличии политической воли и финансирования, а также договоренности с российской стороной за достаточно короткий период времени. Дело в том, что производство беспилотников, оно локализовано на относительно небольших площадях. Логистика и техническая оснастка здесь представляются достаточно понятными вопросами. Но с точки зрения временных параметров, я думаю, что в течение, наверное, может быть, полугода или 9 месяцев при наличии интенсификации всех усилий, ну, этот вопрос может быть успешно решен.
Ну, обыватель себе как представляет? Завод – это какое-то огромное предприятие, которое надо построить, там установить
какие-то...
Знаете,
нам не надо руководствоваться мнениями обывателей, поскольку обыватели здесь не играют абсолютно никакой роли. Здесь важно усилие России и Белоруссии по развитию соответствующего кластера вооружений. Дело в том, что все это делается не на пустом месте. В Беларуси целый ряд предприятий обладает необходимым набором компетенций. Активно ведутся разработки различного класса беспилотников профильными предприятиями, входящими в Госкомвоенпром Белоруссии. Кроме того, есть разработки, например, в системе Национальной академии наук. Ну и вопрос заключается в том, что если есть соответствующие квалифицированные и инженерные кадры, есть рабочие кадры, еще раз повторяю, что этот вопрос решается очень быстро. Тем более здесь это не производство там каких-то больших сложных технологических систем. Все это современный хай-тек и делается, повторяю еще раз, очень быстро. А мнение обывателей в данном случае, ну, кстати, нам не надо ориентироваться на мнение обывателей, нам надо ориентироваться на политические решения президентов и усиление межгосударственной кооперации в рамках тех или иных союзных программ.
Финансирование, как я понимаю, будет государственное всей этой истории,
знаете,
да?
Я не знаю вопросы финансирования, они решаются в рамках отдельных договоренностей. Очевидно, что если у Российской Федерации есть соответствующая необходимость, то финансовые ресурсы будут изысканы и проинвестированы в рамках тех или иных договоренностей. Все это определяется конкретным коммерческим контрактом. Есть договорные обязательства, есть соответствующие программы, финансируемые из бюджета союзного государства. Поэтому те, кто ответственен за этот вопрос, вот скоро он поднимается уже официально, я так полагаю, что все необходимые финансовые ресурсы для этого изыскали.
А на рынке беспилотников сейчас какие страны лидируют вот в данный момент в современных условиях? И мы, в частности, Российской Федерации, какие используем?
Послушайте, своих... нам надо говорить не о рынках, и кто лидирует, а о том, что нам необходимы беспилотники для победы в специальной военной операции. Ради этого, собственно, и осуществляется российско-белорусская кооперация. Поскольку переговоры относительно урегулирования украинского кризиса могут идти сколь угодно долго, а западные страны и их сателлиты накачивают по-прежнему Украину различного рода оружием, соответственно, для эффективного противодействия необходимо производство всего класса разведывательных и ударных беспилотников. И чем их больше, тем лучше. Поэтому мы решаем конкретную прикладную задачу. Кто и где лидирует, интересует, ну, в данном случае нас абсолютно мало. Потому что главный результат – преимущество России на поле боя над нашим противником ВСУ и теми западными странами, которые активно их поддерживают. Поэтому вещи надо называть своими именами. Российско-белорусская кооперация в сфере производства беспилотных систем должна позволить обеспечить нам решающее превосходство на поле боя в ходе решения задач специальной военной операции.
Ну и времени на это у нас тоже крайне мало, надо все сделать быстро. Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот я периодически смотрю своих коллег и военкоров, слушаю, у нас много таких вот людей, которые энтузиасты, которые делают что-то сами, придумывают, конструируют и так далее, пытаются все это внедрить уже в каких-то, ну, условно-промышленных масштабах. Вот вы как относитесь к таким вот частным разработкам в области беспилотников?
Ну, у нас есть такое понятие, как народный ОПК. Это направление поддержано и на уровне государства, и на уровне Министерства обороны. Поэтому любые разработки, которые усиливают наш потенциал, потенциал отдельно взятых боевых единиц, воинских частей, бригад на поле боя, все, что хорошо для фронта, для победы, все должно быть использовано. Другое дело, что необходимы соответствующие, как бы, во всяком случае, сертификационные решения с точки зрения эффективности применения тех или иных разработок. Но в рамках вот проекта народного ОПК, я так понимаю, что вот вся необходимая работа по выявлению коллективов, которые могут заниматься производством беспилотников, ну, будем говорить, это беспилотники такого одноразового действия, квадрокоптеры прежде всего, ну, другие решения аналогичного технического уровня, которые позволяют вот конкретно на поле боя поражать противника. То есть это относительно технически несложные устройства, производство которых может быть налажено и на каких-то подсобных производствах. Все это идет в ход, поэтому я к этому отношусь исключительно положительно. Но в данном случае мы говорим о беспилотниках иного класса, технологически продвинутых и способных решать задачи, конечно, на гораздо большем удалении, чем вот, ну, такие, будем говорить, примитивные беспилотники, которые также необходимы для решения конкретных задач. Но я полагаю, что в рамках российско-белорусской кооперации все-таки будут производиться технологически сложные изделия с большим радиусом действия и, разумеется, способные решать задачи на принципиально более высоком боевом уровне.
Игорь Юрьевич, а как вы оцениваете сейчас обстановку, учитывая политический расклад? Потому что, ну, в данный момент американцы говорят, что они больше не будут поставлять оружие. Вот, ну, это, конечно, все делят на миллион. Европейцы пытаются нагнетать. Вот вы как считаете, на специальной военной операции, вообще на боевых действиях как-то сейчас вот эти все ограничения, отказы и так далее, все это отразится или нет? То есть
Европа сейчас... ничего не отражается, боевые действия продолжаются с прежней интенсивностью. По всей линии боевого соприкосновения российские вооруженные силы продвигаются вперед. Это успехи тактического уровня, безусловно. Но такова природа современной войны, с которой мы столкнулись, которую ведем. Поэтому давление на ВСУ осуществляется по всей линии боевого соприкосновения, превосходство на российской стороне. Конечно же, противник ожесточенно сопротивляется, но тем не менее мы медленно, но неотвратимо движемся вперед. Что касается мирных переговоров, они еще не начались. Так называемый мирный план Трампа в природе не существует. Все делается Вашингтоном, ну, с колес, ситуативно. Поэтому позиция российского руководства очень простая. Да, мы готовы к мирным переговорам, но при этом не снижая интенсивности боевых действий и ударов по нашему противнику. Мы не знаем, сколько будут идти эти переговоры, чем они завершатся. Но сам факт их проведения, либо анонсированной встречи российско-американской переговорной группы абсолютно не сказывается на ходе боевых действий и не будет сказываться. Мы будем решать задачи СВО, исходя из тех базовых принципов, которые были сформулированы президентом России Владимиром Путиным, и, собственно, отказываться от этих принципов не будем. Нам не нужна временная пауза, либо передышка. Все помнят обман с Минскими соглашениями. Поэтому Россия будет решать задачи боевых действий в том же объеме и с той же интенсивностью, как это делала и прежде.
Я помню конец прошлого года и вообще середину года, как постоянно были новости о том, что вот НАТО проводит учения в Польше, вот здесь собирается группировка, вот тут Сувалский коридор пытаются тоже усилить. Сейчас в новости просто меньше попадает? Или они действительно пока перестали проводить вот эти демонстративные бряцания
оружия? Учения проводятся постоянно и непрерывно, и новости здесь ни при чем. А самое главное, что сейчас Евросоюз в условиях разрыва стратегической связки с США пытается нащупать самостоятельную роль в военном доминировании в Европе. Поэтому мы, очевидно, увидим объединенную армию Евросоюза параллельно с объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Великобритания и Франция активным образом формируют новый блок в Евросоюзе. Но туда войдут, очевидно, все, за исключением Словакии и Венгрии. Ну и объявленные планы накачки 800 миллиардов евро выделяются на военные программы в ближайшем будущем. Это огромные деньги. Безусловно, они будут работать на обострение военно-политической ситуации в Европе.
Будем следить за новостями, Игорь Юрьевич. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Будем на связи. Спасибо большое.
Всего доброго. До свидания.
Игорь Короченко был сейчас в нашей программе. Главный редактор журнала «Национальная оборона», журналист, военный эксперт. Мы продолжим нашу программу буквально через пару минут.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Я всех еще раз приветствую. Вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Я Екатерина Шевцова. И хотелось бы сегодня обсудить вот какую тему. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью одному американскому блогеру и бизнесмену. И вот сейчас уже подсчитываю, сколько же просмотров. Это, в общем, важно всегда. Да, вот на данный момент 4 миллиона просмотров у этого интервью. Интерес большой, потому что там, на самом деле, разные темы обсуждались, в том числе и темы наши внутренние, и мирные переговоры. В общем, все вот это вот хотелось бы сегодня обсудить с нашим другом, с нашим гостем, председателем Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Единственное, что сразу скажу, что 4 миллиона это только на одном ресурсе самого блогера и бизнесмена Марио Нофау. А на самом деле, ну, так по моим прикидкам, я встречаю нарезанные кусочки, самые яркие фрагменты этого интервью. Но по моим прикидкам, мы сделали такой небольшой срез, мониторинг, там уже более 100 миллионов просмотров на разных цифровых платформах. И, кстати, я считаю, что вот этот эксперимент, когда глава государства Александр Лукашенко дает интервью именно новым медиа, еще и заключался в том, чтобы проверить, протестировать с нашей стороны, с белорусской, канал донесения информации через новых медиа нашей позиции. И, как видите, судя даже по этим цифрам, а я уверен, что я, конечно, охватил не все социальные сети, и с помощью нейросетей, и с помощью самого Марио это интервью переведено на разные языки. Я думаю, что этот эксперимент очень позитивный, и мы, как журналисты союзного государства, должны этими новыми медиа пользоваться, потому что поразительным образом новые медиа на Западе оказались более свободными и менее цензурируемыми и закрытыми, чем классические медиа, чем тем более мейнстрим, который просто держит свою аудиторию за идиотов, продавая им пропаганду про Беларусь и про Российскую Федерацию.
Кстати, вот этот Марио, ведь он, ну, имя не на слуху, давайте так честно, да, то есть человек у них известный, у нас менее известный. Это, как вы сказали, уже такое нетрадиционное медиа, то есть это не какой-то крупный канал, да, то есть человек, который работает сам на себя и развивает свой канал, и у него своя аудитория.
Да, но человек близкий к Илону Маску, очень близкий, многие говорят и пишут, и сам Илон Маск пару раз так пробрасывал это в своих постах и активно репостит того же Марио, что это его протеже именно вот в этом большом мире новых цифровых медиа. И они близки. Плюс тут еще один момент, о котором мы тоже так, может быть, недостаточно говорим. Ведь Марио представляет не только себя, не только там Илона Маска и не только там свою близость к новой американской администрации, доносит до них некие месседжи через СМИ, но он еще и является, по сути, голосом большого нового западного поколения. И поэтому диалог президента с Марио – это был, по сути, диалог поколений, межпоколенческий диалог. Что характерно для этого поколения? Это поколение таких либертарианцев во многом глобалистов, но не тех безумных, которые хотят всех привести, значит, в одно более-менее усредненное состояние, да, там, как раньше, а такого вот глобализм на основе разнообразия и на основе реал-политик, сочетание интересов национальных разных государств, разных культур, разных народов. Но это поколение не хочет, откровенно не хочет воевать, не хочет помирать за чужие там коррупционные и прочие олигархические чиновничьи интересы. Они не приемлют посредничество, и в этом они очень близки и позиции нашего президента, и позиции президента Российской Федерации Владимира Путина. Они не приемлют посредничество, так, когда кто-то там с такими грязными руками влазит в прямой диалог и пытается еще себе цену набить. Ну, например, макронить, как это сейчас модно говорить.
На хорошее слово, да, макронить. Ага.
Заниматься такой, да, безумной, бессмысленной дипломатией, шантажом, частными телефонными звонками, за которыми просто ничего не стоит. Они хотят, вот поэтому Марио приехал к нам в Беларусь, поговорил лично с президентом Беларуси, чтобы самому разобраться, что представляет из себя Беларусь, наш лидер, ваш лидер, поскольку дружны и близки президенты Беларуси и России, что стоит за теми или иными словами и событиями, как вот тут, мятеж Евгения Пригожина, и чем рисковал тогда мир, одно из самых таких ярких новых заявлений. Потому что для белорусской публики большинство из того, что и для российской, большинство из того, что артикулировал президент Беларуси, оно не ново. Но это наша постоянная, прогнозируемая, стабильная позиция и президента Беларуси, и белорусской дипломатии в целом. А вот для их западного мира, общества, это как информационная бомба, это как гром среди ясного неба. Они ведь привыкли нас демонизировать и представлять своей аудитории нереальных политиков Путина, Лукашенко, там, Матвиенко и других, Наталью Ивановну Качанову с нашей стороны, или там наших министров, Лаврова и всех-всех-всех. Они создают образы, демонизированные этих политиков, и эти образы продают своей аудитории, пытаясь с помощью этих карикатурных образов, абсолютно карикатурных, запугивать свою аудиторию. Но, к сожалению, отчасти им это удается. Видим саммит брюссельский, видим эти истошные крики о том, что русские идут, надо срочно вооружаться, надо триллион долларов или 800 миллиардов евро на это вбросить в топку новой войны, надо там греметь ядерным оружием, распространить его на страны Европейского Союза, французское имеется в виду, или там британское. Поэтому это интервью абсолютно ложится в контекст сегодняшней попытки, я не говорю, будет она успешной или не будет, но попытки разрядки, с одной стороны, которую предпринимаем мы и новая администрация США, а с другой стороны, все эти элиты, которые боятся, что в случае разрядки они просто станут первые, никому не нужны в международном плане, и единственная функция Европы останется это... ну, такой доильный аппарат по выжиманию экономических соков, промышленности, технологий из Европы в пользу Соединенных Штатов, в пользу Китая. А второе, такое витрина, да, прекрасный, значит, такой выставочный центр, старой архитектуры, Колизей там и прочее, прочее. Просто такое вот место для выгула обеспеченных туристов. Ну и третье, конечно, они боятся, что вскроются все их коррупционные преступления. Той же там Урсула фон дер Ляйен, которая заработала безумные деньги, так пишет, по крайней мере, евросоюзовская пресса на пандемии коронавируса, а сейчас собирается столько же украсть, заработать на новой гонке вооружений, на новой милитаризации. Ну и четвертое можно добавить, что им придется тогда, если не будет русской угрозы, российской, русской большой угрозы, то им придется отвечать перед своими избирателями. А что они делали все последние 30 лет? Почему падает социальный стандарт в каждой конкретной стране Европейского Союза и в целом? Почему банкротятся предприятия два раза более быстрыми темпами, чем даже в пандемию коронавируса? А чем вызвано такое бедственное положение бизнеса евросоюзовского, отдельных групп населения? А что делать с мигрантами? А что делать с террористами, которые просочились на территорию ЕС и устраивают, к сожалению, практически регулярно, каждую неделю, какой-нибудь громкий теракт, режут кого-то, сбивают на автомобилях врезаются в гуляющих людей мирных. Что с этим делать? Поэтому, конечно, они заинтересованы, увы, заинтересованы в затягивании войны. И как только первые переговоры проходили между американцами и российской дипломатией, я, к сожалению, тоже сделал такой неутешительный прогноз о том, что если США и Россия удастся договориться, или если эти переговоры выйдут на серьезный трек, к сожалению, Евросоюз, вот все эти чиновники, бюрократы, тайные ложа, элиты, они будут объединяться, а единственное, против кого они могут объединяться, это Российская Федерация так исторически складывалась. И да, возможен новый золотой век, возможно, новая революция здравого смысла, которую призывает Трамп. Единственное, что нужно не забывать, что все эти лучшие годы Соединенных Штатов Америки проходили на фоне мировых войн здесь у нас, в Европе.
Знаете, есть такой термин, по крайней мере, у журналистов слышала, ситуационный такой союзник. Вот Америка, они нам сейчас, просто у нас есть общий какой-то, возможно, интерес здесь? Или у нас идет действительно потепление, вот как вы считаете? И сможем ли мы в этом плане бороться с Европой? Потому что, ну, правильно вы говорите, Европа живет своим абсолютно таким ритмом, да, у них идет курс на обострение, они будут наращивать вооружение, не дай бог еще попробовать спровоцировать какую-то войну, я не знаю, хватит у них мозгов или нет, без должного вооружения, но попробовать-то они могут. Вот американцы нам кто сейчас? Друзья, союзники, кто?
Мне кажется, что никакого потепления и союзничества, естественно, об этом говорить нельзя. Я думаю, что просто мир входит в новый этап реалполитик. Вот то, что было воспето и продвинуто Генри Киссинджером, многими-многими другими. Реалполитик — это когда мы с вами осознаем друг друга как конкуренты в геополитическом смысле, как государства, великие государства, которые соревнуются где-то, где-то противостоят друг другу, даже там под чужими флагами, в рамках там таких операций идеологических, информационных, иногда военно-политических. Но при этом мы признаем, что мы друг друга уничтожить не можем, и взаимное уничтожение нам не нужно. Мы признаем часть взаимных национальных интересов.
Будем следить за всем, что происходит. А кто интервью еще не посмотрел, ну и на нашем телеканале, телеканал «Белрос», тоже его можно найти, ищите, читайте, смотрите, там много интересного, комментируйте. Будем наблюдать за тем, как у нас развивается в мире вообще все и как складывается наш пазл такой политический. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, был с нами на связи. Спасибо большое.
Всего доброго.
И это была программа «Союзное государство в центре внимания». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.